В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом студии звукорежиссер Елена Голобородько, у микрофона ведущая вечернего радиоканала Татьяна Трубачева, и мы начинаем нашу работу в прямом эфире. Сегодня понедельник, и традиционно всех трудящихся города на Неве и трудящихся на земле Ленинградской с началом очередной недели марта. Точнее, уже с завершением ее первого дня, всем мира, добра, всяческого благополучия, здоровья и, по возможности, счастья. С самого утра нам сообщают с экрана ТВ, и что сегодня такой вот странный день, Международный день счастья. Придумали этот день, я полагаю, чудаки. Чудаки в самом прекрасном смысле этого слова, потому что счастливым-то, конечно, хочется быть каждому. Но как им стать? Если богатому надо еще денег для счастья, бедному надо дать коня, это Булат Шалыч Акуджава. Я думаю, многие помнят эту песню. Дай ты каждому то, чего у него нет, и не забудь про меня. Самое интересное, что с инициативой включить именно такой день, день счастья, в свое время выступила крохотная и не самая богатая страна Бутан. Вот у них даже в Конституции закреплено право человека на счастье. И, как ни странно, праздник был поддержан и учрежден ООН в 2012 году. Зачем? Как вы думаете? А затем, чтобы поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. То есть счастье является основной целью человечества. И с этой целью в 2006 году был даже введен Международный индекс счастья, который в первую очередь отражает благосостояние людей и состояние окружающей среды, что немаловажно. Судя по списку, из 140 с лишним стран довольны и счастливы вполне жители Коста-Рики, Мексики, Колумбии, но на первое место в мире в этом году вышел наш самый северный сосед, страна Норвегия. Россия же еще не так давно занимала в этом списке какие-то совсем последние непрестижные места. Нынче на почетном 47-м месте. Поднялась за последний год на целые 7 пунктов, обогнав по индексу счастья многих своих ближайших соседей, включая страны Прибалтики, Украину и даже Белоруссии. Это не может не радовать. Я имею в виду не то, что мы кого-то там обогнали или опередили, а только то, что не все так плохо, дорогие мои. И даже совсем неплохо, если все больше людей в нашей стране устраивает то, что и составляет, собственно, наше представление о самом обыкновенном человеческом счастье. А что входит в это понятие? Да все, что прописано в наших правах, а заодно и в обязанностях. В основном в законе нашей страны, то есть в Конституции. У человека должно быть жилье, и чтобы оно его устраивало. Должна быть хорошая работа. Надо, чтобы он получил то образование, которое хотел, имел такую возможность. И, наконец, он может свободно высказывать свои мысли, не боясь преследования, и имеет право на хорошее здравоохранение. Все так. Но почему-то, даже имея все вышеперечисленное в наличии, не всяк бывает счастлив, знаете ли. Один мальчик из известного кино написал три слова. «Счастье – это когда тебя понимают». Другой персонаж, тоже очень известный, высказался следующим образом. «Я, конечно, счастливый человек, потому что делаю то, что люблю, и люблю это делать». Это писатель Виктория Токарева. Но не каждому так везет делать то, что любишь. В общем, это прелюдия к нашему сегодняшнему непростому разговору, в процессе которого, я очень надеюсь, мы познакомимся с этими самыми счастливыми людьми, потому что они тоже занимаются делом, которое любят, и в котором без любви существовать нельзя. Ну, может быть, и можно, но трудно. Да и счастьем это вряд ли назовешь. Как вы считаете, Сергей Валентинович?
Да, добрый вечер. Действительно, без любви в системе образования, в сфере образования невозможно. Действительно, человек, который занимается образованием, общается ежедневно с детьми, не может их не любить. Это вообще, наверное, самая главная профессиональная характеристика педагога, современного педагога. Но и не только современного, это характеристика педагога всех времен и народов.
Дети и плюс любить и знать свой предмет.
Да.
Итак, Сергей Валентинович Тарасов, председатель комитета по общему и профессиональному образованию правительства Ленинградской области, профессор, доктор педагогических наук, сегодня в диалоге с вами, уважаемые слушатели.
Диалог с властью.
И наш телефон в студии 325-6177, номер пейджера 680-1516. Можете звонить, задавать свои актуальные вопросы нашему гостю, председателю комитета общего и профессионального образования правительства Ленинградской области Сергею Тарасову. Сергей Валентинович, хотелось бы поговорить, честно говоря, очень о многом, так как в школе начинается, на мой взгляд, вообще все, и тоже очень много. Не только в семье, в школе формируется. Человек начинается как гражданин нашей страны, и какой он будет? Целеустремленный, грамотный, образованный или неуч? Или этот человек будет деятельный? Все зависит не только от семьи, но в огромной степени от школы. И еще от личности учителя, от масштабов этой личности. Но, с другой стороны, к современной школе так много претензий, начиная от реформаторских наших бесконечных начинаний, связанных с ЕГЭ, оптимизацией школ, становлением образовательных стандартов, а также переполненностью классов и непрестижностью профессии, и якобы очень маленькими зарплатами. А еще проблемы дополнительного образования, недостаток мест дошкольного воспитания. Ну, в общем, перечислять можно бесконечно. Вы какую проблему поставили бы в качестве главной, самой первой?
Но все-таки, вы знаете, продолжая вот мысль, с которой вы начали, действительно, мысль о счастье, мысль о благополучии человека каждого, то, конечно, я бы сказал о проблеме или о сфере, о направлении взаимопонимания между людьми. Я думаю, что это самое главное, потому что можно говорить о новых технологиях, о них появляются, можно говорить о новых подходах к управлению, но взаимопонимание между людьми – это самое главное. Слышать другого человека, понимать, уважать его – вот это, наверное, самое главное, как бы, основа деятельности, и когда все складывается хорошо, тогда мы можем говорить, что действительно все успешно. Когда здесь проблемы...
Ну, то есть вы смотрите вот глобально просто понимание между людьми, а не так, что по одну сторону барьера ученики, а по другую сторону учитель, плюс учительский коллектив, плюс еще родители. И это порой совершенно не связанные между собой вот направления. Надо, чтобы вот...
Ну вот как раз в современной, эффективной, качественно работающей системе это должен быть, можно сказать так, наверное, ансамбль, коллектив педагогический, коллектив учеников, родительский коллектив, когда есть взаимопонимание между этими коллективами, этими группами, наверное, это самое главное. И еще раз повторю, что вот это взаимопонимание выстраивается прежде всего на уважительном отношении к человеку, к маленькому человеку, к взрослому, к родителям и со стороны всех. И со стороны родителей по отношению к ученикам, и к педагогам, естественно, со стороны педагогов, но и детей, наших небольших детей, маленьких, нужно учить уважать других людей.
Вы знаете, я думала о чем угодно, что вы можете назвать в качестве главной проблемы, вот проблемы, которую можно было бы поставить на первое место, но только не эту, ведь это проблема психологическая, проблема воспитания, существования в социуме. Я думала, вы скажете о лихорадке, которую трясет школа, поскольку мы в очень трудные периоды, вот сейчас 20-летие, это 25-летие прошли, когда на школе отрабатывалось множество самых удивительных вариантов. А вы говорите о психологии общества.
Понимаете, есть проблемы сущностные, а есть проблемы как бы вот приходящие. Поэтому, конечно, я думаю, что мы должны вести разговор о сущностных проблемах, сущностных вопросах. Это ценности, прежде всего. Это то, как человек видит другого человека, как он видит и воспринимает мир. И что такое школа, что такое сегодня образование?
Да, а вот что такое сегодня образование?
Сегодня
об
образовании, да, в целом. Да? Ответов на этот вопрос может быть очень много. Я вот о своем видении скажу, что образование, с моей точки зрения, это вот как бы процесс, который позволяет человеку или способствует становлению в человеке человеческих качеств. Вот с моей точки зрения это самое главное. Помочь человеку стать действительно настоящим человеком, человеком с большой буквы, с определенными ценностями, качествами, принципами поведения. Я думаю, что это самое главное.
А как вы собираетесь решать эту проблему в масштабах Ленинградской области, уважаемый Сергей Валентинович?
Ну, во-первых, у нас огромный многотысячный коллектив педагогов Ленинградской области, и... совершенно квалифицированные, очень опытные люди, люди разных возрастов. И, конечно, здесь целый спектр целый спектр направлений работы. Конечно, это учебная деятельность, но прежде всего это деятельность, наверное, воспитательная, деятельность по социализации. Очень важно вовлечь детей в такую созидательную творческую деятельность, созидательную творческую работу. Будь то урок или будь это какое-то внеурочное мероприятие. Я вообще не люблю слово «мероприятие», оно такое казенное. Какое-то событие. Вот то, что происходит в школе, что-то небольшое или, может быть, более крупное, должно быть для ребенка, должно становиться для ребенка действительно по-настоящему событием. Событием таким вот личностно значимым, эмоционально окрашенным.
Оставили спектакль, пошли спектакль, на экскурсию.
Экскурсия, встреча с каким-то интересным, необычным человеком.
Клуб какой-то создали.
Клуб, да, какой-то проект, который совместно сделали.
Для старшеклассников.
Да, или экологический проект, или что-то в области истории.
Что-то реальное, вещественное.
Абсолютно.
Где можно выразить себя.
Где можно выразить себя. С помощью чего можно поменять ту среду, в которой человек находится. Это чрезвычайно важно, чтобы и маленький, и взрослый человек имели возможность что-то поменять вокруг себя.
Ну, это в целом огромному коллективу педагогов, профессиональных педагогов. Надо дать такой творческий
импульс. Это очень важно. Вот понимание целей деятельности. А уже как это технология, это механизмы, которые в руках конкретного педагога, конкретного педагогического коллектива. Здесь может быть сотни, может быть тысячи разных вариантов, приемов.
А на самом деле, мне кажется, прием только один. Чтобы учителю было интересно в школе, и тогда детям с ним будет интересно. А фантазия, ну, как говорится, предела ей нет. У нас есть вопрос уже довольно давно. 325-6177. Это телефон прямого эфира. Мы вас слушаем. Слушаем. Здравствуйте. Ваш вопрос нашему гостю, председателю комитета по общему и профессиональному образованию правительства Ленинградской области Сергею Валентиновичу Тарасову. Здравствуйте.
Меня Сергей Анатольевич зовут.
Очень приятно.
У меня вот какой вопрос. Как бы по истории образования и роль нашего города, ведь в ней была просто уникальная.
Угу.
Дело в том, что высшее образование инженерное родилось в нашем городе. То есть Александр I в 1810 году, добавив старшие офицерские классы, создал специализацию первую строительную в главном инженерном училище. И по ней потом стала такая схема нашего высшего образования. Двустепенчатый, и педагогов мы так готовили, и всех, и историков.
Вы сами-то педагог, что ли, Сергей Анатольевич?
Нет, я не педагог. Ну, вообще-то, иногда преподавал, но я больше считаю человеком науки себя, а не педагогом.
Вы о чем хотите, Сергей Валентинович, спросить?
А вот о чем. Это дело в том, что мы же это как бы не отмечаем почти. Вот ни власти нашего города не обращают внимания, ни... даже это учебное заведение продолжает существовать. Ведь адмирал Кузнецов его сохранил, это ВИТУ. Вот. Надо бы как-то это же очень важно, понимаете, для истории вообще образования. Вот. То есть не бакалавриаты какие-нибудь, а наши традиционные.
Сергей Анатольевич, я вот наблюдаю за реакцией нашего гостя Сергея Валентиновича. Он, по-моему, в восторге. Ему очень понравился ваш вопрос, потому что спасибо вам огромное. Удачи. Вот вы хотели еще поговорить о городском образовании. Образование, оно вообще едино на самом деле. Если есть стратегия государственная, если есть интерес и бережение к тому, что было до нас... И много чего хорошего
хотел
было.
Хотел бы поблагодарить Сергея Анатольевича за мнение, которое он высказал. Конечно, это интересно. Хотел бы сказать о том, что вот у нас в Ленинградской области не так давно мы подготовили книгу по истории образования Санкт-Петербургской губернии. За более чем 300-летний период истории системы образования нашей Петербургской губернии. Она называется, эта книга, «Образование, устремленное в будущее». Вот такое символическое, с нашей точки зрения, название. И там, конечно, мы рассматриваем, прежде всего, для чего эта книга? Эта книга, прежде всего, для того, чтобы мы, наши педагоги, знали замечательные традиции отечественного образования, регионального нашего образования. И, конечно, мы не могли не пройти мимо замечательных образовательных организаций города Санкт-Петербурга, потому что и Санкт-Петербург, и Ленинградская область представляют единое образовательное пространство. Так вот, для нас чрезвычайно важно вот, знание, изучение лучших традиций отечественного образования, на основе которых мы строим свою деятельность. Вообще для Ленинградской области система образования характерна сочетание вот этих традиций, опору на традиции, на лучшие традиции отечественного образования и, конечно, привнесение инноваций. Вот. Если говорить о сотрудничестве с вузами, то здесь у нас очень много интересных направлений. С Санкт-Петербургским государственным университетом мы сейчас разворачиваем уникальный, интереснейший проект по созданию мощнейшего центра для работы с одаренными детьми. С Политехническим университетом мы рассматриваем и создаем большую такую площадку, называется FabLab, на базе одной из наших школ.
Как?
FabLab.
Это что, как
фактически вот такая лаборатория для наших детей, для педагогов, для студентов, куда могут прийти ребята, попробовать свои силы под руководством взрослых и реализовать свой самый творческий интересный проект.
Хочешь расщеплять там на ядро, хочешь химией
условно,
занимайся.
Да, условно так. Да, примерно так. Есть потрясающее, очень интересное взаимодействие, которое у нас уже отлажено с нашим университетом ЛТИ. На базе школы, как раз городской школы Ленинградской области, одна из самых, наверное, крупных в России, 1600 мест, созданы лаборатории, создается сейчас музей истории и науки, причем отечественной науки. Это музей не какая-то отдельная закрытая комната или система комнат, а это музей, который фактически школа представляет из себя вот этот музей. То есть человек идет по коридорам, по рекреациям и знакомится с этой экспозицией, причем экспозиция интерактивная, очень интересная. Поэтому я приглашаю, как только этот музей у нас будет открыт в самое ближайшее время, я приглашаю всех этот музей в этой школе посетить.
А мы приедем обязательно. Кстати, существенное дополнение. Комитет, который вы возглавляете, называется Комитет по общему и профессиональному образованию, но в сферу вашей деятельности и заботы входит еще и высшее образование. То есть так бы вообще должно было бы звучать по общему, высшему и профессиональному образованию.
Да,
то есть высшее учебное заведение тоже ваше...
Да, у нас два вуза. Это Ленинградский областной университет имени Александра Сергеевича Пушкина и Государственный институт экономики, права, финансов и технологий в Гатчине располагается. Также у нас есть Институт развития образования. Тоже это учреждение повышения квалификации, но это шире, чем повышение квалификации.
Ну, это понятно, но это, в принципе, только подчинение. На самом деле, вы же в школах-то, ребят, для чего учите?
Конечно.
Чтобы они поступали. Они поступают в вузы Петербурга
об этом,
и всей страны.
Я об этом как раз и пытался сказать, что мы действительно взаимодействуем с ведущими вузами России, с ведущими вузами Санкт-Петербурга, потому что нам нужно готовить хороших специалистов для Ленинградской области.
И в том числе педагогов.
И, конечно,
педагогов школы
педагогов
будущего, о которой вот как раз и написан этот сборник. У нас есть вопрос в прямом эфире 325-6177. Напомню, что сегодня у нас Сергей Тарасов, председатель комитета по общему и профессиональному образованию правительства Ленинградской области, профессор и доктор педагогических наук, и сам учился, преподавал, был директором школы, если я не ошибаюсь. То есть у вас с нашим нынешним министром образования так схожие судьбы профессиональные. Она человек тоже, как говорится, если можно так сказать, от земли, от школы, от парты, от доски. И знает, что, наверное, надо в школе делать. 325-6177. Мы вас слушаем, представьтесь.
Здравствуйте, Валентина Ивановна.
Зовут. Валентина Ивановна.
У меня вопрос к Сергею Валентиновичу. Ребенок живет в 50, ну, самое много 100 метров от школы. И мы не попадаем в эту школу, которая буквально рядом с домом. А придется ходить куда-то через дорогу, где болото по обе стороны, низина, и там заметаются сугробы большие, тротуар не виден, в зимнее время у нас долгое. Это я из Выборга звоню. Так вот,
а когда... почему не попали-то, Валентина?
Они попали, директор у нас не пропустила, секретарь. Заявление было подано через МФЦ и отказали, что... Объяснили в отделе образования, что мы не в числе первых, записали первых родителей, но с отдаленных улиц, например, которые улицы там другие школы ближе.
Валентина Ивановна, скажите, пожалуйста, а в какую школу вы хотели попасть?
Школа номер 13, город Выборг.
Понятно.
Мы буквально
Я готов ответить.
Живем.
Да. Валентина Ивановна, дело в том, что у нас за каждой школой закреплен микрорайон. Это как раз ближайшие улицы, ближайшие дома к той или иной школе в Ленинградской области. Мы посмотрим, что, почему вы не попали в конкретную школу, но если такое количество желающих у нас будет увеличиваться, то мы просто откроем дополнительно второй или третий, первый класс. И эту проблему мы решим. У меня просьба, вы оставьте, если возможно, редактору свой телефон. Мы с вами свяжемся после передачи, и я думаю, что... решим этот вопрос.
Даша Зубко запишет ваш телефон, Валентина Ивановна. Сергей Валентинович, а у вас такие же очереди на запись первый класс, как вот в Петербурге, в Москве? Уже сколько скандалов было связанных с этим? Или вы записываете детей, ну, я имею в виду не вы лично, а директора школ, те, кто этим занимается, как и положено, то есть по месту прописки и по географии? Кстати, интересный факт всплыл в ходе там некоторых проверок и расследований. Я говорю, это не про Ленинградскую область, а про московские или и петербургские школы. Оказалось, что прописку даже меняют для ребенка, чтобы только попасть в тот избранный лицей, где преподавание повыше или погуще, вот, чтобы не попасть в школу, где уровень пониже, как считают.
Ну, вы знаете, мы идем по пути создания и поддержки школ с точки зрения того, чтобы в каждой школе давали качественное образование. Вот это самое главное для нас задача. И городская школа, и сельская, и школа, которая находится в центре какого-то города или на периферии. Для нас это не важно. Мы создаем условия для создания, для обеспечения более высокого качества образования. А у нас, как я уже сказал, есть микрорайоны, они определены. Будем смотреть, что вот по конкретной ситуации, но в целом каких-либо проблем, каких-либо конфликтов по Ленинградской области мы не наблюдаем. У нас есть телефоны и горячие линии в комитете, они представлены на сайте комитета, но мы не видим какого-то всплеска, какого-то негатива с точки зрения вот этой ситуации. Тем более мы заранее даем возможность записаться людям в школы. Это портал госуслуг, это ведомственный портал, это МФЦ или тот, кто, например, по старинке, что называется, хочет...
Пришел,
особенно, например, на селе человек может прийти в свою школу, там есть специальные люди, секретари, которые помогут оформить, сформировать электронную заявку. У нас же электронная очередь, то есть не то, что очередь, а электронная запись школы, электронная запись детские сады. Это современные технологии, и такие возможности есть. Поэтому мы для наших жителей Ленинградской области даем все возможные условия для того, чтобы они смогли вот, значит, через электронный вот такой вариант устроить своих детей в школу.
Спасибо огромное. Мы примем еще один вопрос, а потом поговорим о разнице между сельской и городской школой. Есть ли она вообще? И какая она, современная сельская школа? И побываем в городе Гатчина. Город, кстати. Какая уж там деревня. И школа хорошая. Сейчас вопрос в прямом эфире. 325-6177. Это наш телефон. И Сергей Валентинович вас внимательно слушает. Как вас зовут?
Наталья Николаевна.
Да, Наталья Николаевна.
Я очень благодарна вам за поднятую тему. Угу. Вы знаете, в свое время в советской школе мы говорили, что нет раздельного обучения и воспитания. Нельзя на уроке 40 минут обучать, а 5 минут воспитывать. Сейчас эти вопросы совершенно разделены. Когда вы говорили об общей работе, вы упоминали преподавателя, учащегося, родителей, но вы забыли еще одно звено. Это администрация. Вы знаете, что в современном учебном заведении администрация существует совершенно отдельно. Она практически превратилась в бюрократов, ну, в чиновников, будем так говорить. Там идут отдельные какие-то бесконечные отчеты, бумаги. То есть преподаватель вынужден работать именно на эти вот никому не нужные, совершенно ненужные бумаги.
Это вы из личного опыта, простите, что я вас перебиваю.
Да, 50-летнего.
Спасибо.
Причем, обучение учащихся профессии. Вот каким. Сначала инженерный опыт, а потом обучение профессии. Понимаете, поэтому обучение профессии, которое востребовано сейчас, станочников.
Оператор... Дорогая моя, как я вам, вот я вам лично благодарна за этот вопрос, потому что вот когда профессионал это задает, а не журналист... Вот, которому якобы до всего есть дело, это вообще золото. Это золото, вы, а не слова сказали. Сергей Валентинович, ну что тут вот?
Спасибо, Наталья Николаевна, вам за вопросы. Вообще вы подняли несколько вопросов вот, в своем обращении. Проблемы, да. Конечно, сегодня мы видим, что есть некоторая перегруженность администрации школы. Действительно, есть отчеты, есть определенные статистические формы, которые нужно заполнять. Но мы сейчас, и министерство этим вопросом занимается очень плотно, мы сейчас снижаем количество различных запросов за счет того, что есть сайты, на сайтах есть представлена регламентированная информация, И некоторые даже на нас обижаются, когда какие-то запросы дают в комитет. Мы же тогда должны сдать запросы и дальше по образовательным организациям. Мы отправляем тех, кто интересуется, на сайты, потому что там есть действительно открытая информация. И к этому, я думаю, что надо всем привыкать. Потом обязательно, конечно, мы формируем базы, электронные базы данных, которые можно обрабатывать автоматически, и для этого тоже не требуется никаких дополнительных запросов. Но вот если мы посмотрим характер запросов, то увидим, что очень много запросов у нас не из Министерства образования и науки идет, не от комитетов, скажем, правительства, от различных надзорных органов, подчас общественных организаций. Даже я не буду, так сказать, дальше продолжать этот список, чтобы никого не обидеть. Вот. На самом деле это серьезная проблема, и мы работаем и с надзорными органами, и просим, конечно, и прокуратуру, и другие надзорные органы все-таки минимизировать количество запросов и стать, в общем-то, здесь нашими сторонниками, быть на нашей стороне. Это что касается вот этой нагрузки дополнительной. Но, с другой стороны, мы понимаем объективную сторону этого вопроса, потому что требования сегодня к системе образования, к школе повышаются, и, естественно, нужна обратная связь. Нужно увидеть, что происходит сегодня в современной школе. А подчас увидеть это можно, в том числе и проводя определенный мониторинг.
С помощью
Поэтому
статистики.
Здесь с помощью статистики. Другое дело, есть, конечно, перегибы, когда, например, вот несколько лет назад Министерство образования проводило мониторинг обеспечения питания в школах Российской Федерации, в частности, Ленинградской области. Вот там был такой вопрос среди прочих сотен вопросов, которые включал этот мониторинг. Назовите, пожалуйста, средний возраст поваров в школах Ленинградской области за последние 5 лет в динамике. Ну, для начала надо представлять, что повара, как правило, не входят в штаты школ, а это организации, которые обеспечивают питание на аутсорсинге. Ну вот, ну а потом статистику такую никто не ведет, да и задуматься надо, а для чего это необходимо, что изменит в нашей жизни, если мы вдруг как-то даже если случайно узнаем эти
что
данные.
Повара помолодели
что повара
на
3 помолодели,
года.
Или наоборот, так сказать, стали более солидными там, на 1.5 года. Понимаете, мы, когда задаем какой-то вопрос, надо понимать, что бы мы хотели получить и для чего мы это делаем. Вот это очень важно.
Какова цель?
Это очень важно. Какова цель? Поэтому, например, вот в нашем комитете, если мы видим, что кто-то запрашивает излишнюю информацию, вплоть до того, что мы даже людей можем наказать за то, что они пытаются запросить какую-то излишнюю информацию, ненужную. Они должны сначала объяснить и себе, и своему руководству, для чего эта информация запрашивается. Это один аспект. Следующий аспект, это, конечно, допрофессиональная подготовка. Наталья Николаевна подняла этот вопрос тоже. У нас в Ленинградской области развернута работа по допрофессиональной подготовке. В каждом районе есть центры такие, в которых наши старшеклассники могут получить азы профессии, будущей профессии.
Причем, если захотят, или в обязательном?
Если захотят, это очень важно. Нам надо дать возможности, а дальше уже выбор человека. Захочет он или не захочет получить. И если захочет, то какую профессию? Это важно.
Спасибо. Спасибо огромное, Сергей Валентинович. А сейчас я предлагаю отправиться заочно, разумеется, в гимназию имени Ушинского. Она находится в городе Гатчина. Это бывшая, как здесь говорят, школа номер 10, средняя школа. И именно здесь преподает историю один из претендентов на звание «Учитель года». И зовут его Иван Иванович Хиорхе. Он молод и амбициозен.
Школьный учитель – профессия важная и интересная, но сегодня, к сожалению, потерявшая былой престиж в глазах молодых выпускников вузов. Но не всех. Иван Иванович Хиорхе – молодой учитель истории и обществознания. В 2009 году, сразу после окончания университета, пошел работать в школу, в Гатчинскую гимназию имени Константина Дмитриевича Ушинского. Там в свое время преподавал этот знаменитый педагог. А сегодня по призванию трудится Иван Иванович. В стенах школы мы и пообщались с ним о том, каково это быть учителем в современной школе.
Мне кажется, очень сложно, наверное, сегодня учить детей истории. рассказывать им о нашем прошлом. Почему вы все-таки решили за это вообще взяться?
На мой взгляд, в Советском Союзе было сложнее преподавать историю, когда была вот единая такая парадигма, установленная партией, и другой взгляд был неприемлем. А с другой стороны, 90-е годы, когда у нас началась эпоха абсолютной какой-то неограниченной свободы, это вот другая крайность, когда история очень часто выходила за рамки науки. Это превратилось в то, что в школу проникли вот эти различные мифы около научной теории. Сегодня пытаемся мы найти золотую середину. Сейчас есть такое понятие, как единый учебник по истории вводится. Сам учебник строится на основе историко-культурного стандарта, который был разработан научно-педагогической общественностью в виде такого, знаете, концептуального ядра преподавания истории, который содержит в себе основные даты, основные понятия. Конечно, тоже споры ходят вокруг историко-культурного стандарта, что очень перегружен вот этой вот фактологией. Но, по крайней мере, он создает то ядро, вокруг которого должна строиться история. Ну и последнее. Сегодня у нас происходит переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. Мы живем сегодня в таком обществе, где любой человек, у которого есть мобильный телефон и доступ в интернет, он, по сути, подключен к такому бесконечному источнику информации. И любое слово, которое скажет учитель или которое написано в учебнике, оно может быть подвергнуто сомнению. И оно может быть проверено. Но вопрос, проверено чем? Если ребенок просто бездумно ищет в интернете, то он может наткнуться на любую информацию, в том числе и мифологическую, и откровенное вранье, и, может быть, даже где-то, как сегодня говорят, русофобскую, да, то есть такого антигосударственного характера, то есть он может здесь столкнуться. Задача истории как предмета обществознания как раз-таки не просто передавать знания, которые в учебнике есть или которые учитель может сам сказать, а учить ребят с ними работать, работать с информацией, работать с тем информационным потоком, который на нас сегодня всех обрушивается.
Смотрите, это все очень здорово звучит на самом деле, но это больше, наверное, для ребят интересующихся, то есть для, ну, там, для отличников, может быть, будущих там олимпиадников. Как заинтересовать человека, ну, который к вам приходит и говорит, ну, не хочу я, ну, мне вот неинтересно.
У нас страна пережила страшную трагедию, Великую Отечественную войну, огромное количество погибших людей. Вместе с тем, это событие, которое является гордостью нашего народа. Всегда можно обратиться к нему, чтобы заинтересовать ребенка. У нас сейчас есть замечательный сайт «Подвиг народа. Память народа», где собраны документы о наградах, о гибели солдат. Вот можно в качестве индивидуального такого задания дать возможность ребенку поработать, узнать о своем прошлом, пообщаться с бабушкой, с дедушкой, которые, может, помнят еще что-то. Посмотреть семейный архив, фотографии, письма с фронта. Ребенок начинает искать, и он приходит к пониманию, да, что его там прадед был, оказывается, героем. Посмотрите, как у нас замечательная акция «Бессмертный полк» проходит.
С какими проблемами молодой учитель сейчас сталкивается?
Их несколько. Во-первых, первый, второй год – это всегда сложно готовиться к урокам, потому что всегда страшно где-то ошибиться. Вторая трудность – это, наверное, сталкиваются молодые учителя, когда со старшеклассниками начинают работать. Нужно где-то, наверное, проявить и строгость, и показать характер, чтобы они воспринимали меня как учителя, а не как просто человека, который немногим старше.
Сейчас очень многие учителя жалуются, в том числе в публичном пространстве, то, что очень много документооборота стало, и они не успевают элементарно общаться с детьми.
Вот мы в этом году сделали замечательный шаг, за который невероятно благодарен нашему директору, нашим завучам. Этот шаг называется переход на электронный журнал. Сразу же, настолько больше времени, он всегда под рукой. Ты можешь и 12 часов ночи оценки выставить, можешь и в школе это сделать. Легко оценки исправлять, если, допустим, ребенок там получил двойку, самостоятельно пришел, ее переписал, честно, отработал. Опять-таки, те же программы или календарь математические планирования, если ты один раз их сделал на компьютере, ты потом только обновляешь их, это намного меньше времени. Но я ни в коем случае не хочу сказать, что документооборот у меня отнимает время от уроков. Тут, подчеркиваю, все зависит от организованности педагога. То не надо оставлять все на последний момент, надо делать это планомерно. Это зависит от позиции администрации учебного заведения, которая закидывает учителей бумажками или старается это как-то сделать, может быть, более грамотно, чтобы они не ощущали такого прессинга.
Как вообще вот замотивировать молодежь, чтобы она шла в преподавание?
Мне кажется, что поступление в педагогический вуз должно быть преимущественно, если не целиком и полностью, поставлено на такую систему, когда абитуриент получает направление от учебного заведения, либо от комитета образования, проходит обучение и возвращается потом работать в школу по договору. Второй момент. Естественно, это материальное стимулирование, поддержка. Сегодня очень часто, когда люди идут работать, особенно в глубинку, им дают квартиры. Третий момент. Это престиж самой профессии. В советское время было много замечательных фильмов, посвященных учителям, которые действительно вызывали гордость за профессию. Художественная культура вообще, искусство, оно ведь должно в том числе и выполнять некий государственный социальный заказ. В некоторых случаях, не всегда. Почему нам не создать такое действительно талантливое кино, которое покажет, что молодым учителям будет здорово, интересно и весело. Ведь сюжетов они кругом, их можно найти, пожалуйста. Ну а что они, посмотрев физрука, пойдут работать в школу физруком и будут себя так вести, это ведь неправильно. Очень часто можно слышать мнение там, о небольшой заработной плате. С этим абсолютно не согласен. В нашей Ленинградской области у нас достаточно приличные ставки. Плюс ведь всегда есть у учителя много возможностей. Мы же работаем, вот 2-3 часа, рабочий день заканчивается.
Ну и напоследок давайте немножко помечтаем. Вот школа будущего. Какой вы ее видите?
Это, наверное, такая школа, которая даст ребенку те умения, те навыки, которые позволят ему реализовать себя в жизни. Ну и который в школе сможет стать действительно уже личностью, будет выходить из нее патриотом, обладать гражданской позицией.
Иван Иванович, несмотря на свой молодой возраст, уже имеет высшую квалификационную категорию, является сопредседателем Совета молодых учителей Ленинградской области. В этом году участвует в конкурсе «Учитель года» и, возможно, в будущем станет, а может и уже стал, примером для подражания и первым настоящим наставником для кого-то из своих учеников.
Ну вот мы познакомились с учителем истории гимназии имени Ушинского города Гатчины. Это Ленинградская область, естественно. И действительно, наверное, вот мне бы хотелось более конкретно поговорить. Школа городская, школа сельская. Это две большие разницы или границы стерлись со временем? Сергей Валентинович, чем современная сельская школа отличается от традиционных сельских школ? Кстати, сельские районы-то занимают около 40% территории страны, и в них рождаются, учатся, ходят в детские сады, поступают в школу огромное количество детей. Возможно ли вот в таких условиях, в очень разных, одна школа 15-20 человек во всей деревне, да, и первый класс – это 2 человека, а вот школа в Кудрово – это 1600 человек. И там 2 бассейна, там современнейшие технологии, там классы, которых я в жизни не видела. Вот как на таких контрастах дать одинаково качественное образование всем?
Сельская школа сегодня меняется. Она меняется последние десятилетия. И сегодня, конечно, с точки зрения качества образования, много дает уже электронное обучение. Многое дает возможности, которые мы предоставляем для наших детей, формируя и развивая центры, ресурсные центры образования. У нас создается такая вот сеть, разветвленная в Ленинградской области. Есть основная школа, это центр развития образования, где концентрируются наиболее опытные учителя, необходимые кадровые ресурсы. И филиальная сеть, которая представляет собой школу, прежде всего, начальную, для того, чтобы действительно каждый ребенок в каждом практически селе, в поселке мог получить начальное образование, качественное начальное образование. Вот я уже сказал об электронной школе. И электронная школа сегодня позволяет, а мы вошли здесь в эксперимент, и одни из, наверное, немногих, сегодня из первых в России, кто реализует этот проект, фактически разработка контента осуществляется наиболее такими авторитетными профессиональными специалистами своей области.
Но это школа без учителя.
Это школа с учителем, потому что этот контент используется на уроке. Непосредственно он вплетен как бы в ткань урока. И мы, кстати, своим вот руководителем системы образования показали такие уроки. Мы сели вместе с детьми и попробовали поучаствовать в таком импровизированном уроке. Мы увидели, как это работает.
То есть ребенок дома?
Ребенок нет, он в классе, у него есть планшет, у него есть компьютер, и он работает под руководством учителя, но в том числе с тем материалом, который сегодня есть, вот он представлен достаточно глубоко и серьезно. Это и видеоматериалы, это и текстовые материалы, это изображения, многое-многое другое. И вот такие возможности тоже есть. Кроме того, сегодня вот у нас в сельских школах мы применяем, используем 230 автобусов. Мы возим как раз детей в самые лучшие школы, в базовые школы. Скажем, это уже вторая или третья ступень образования. Здесь мы возим детей вот в такие школы. Кстати, мы осуществляем подвоз и наших педагогов.
До школы.
До школы, да.
А
это
что для молодых
важно.
Педагогов делается? Вот мы с молодым познакомились.
Для молодых педагогов, на мой взгляд, что важно?
Чтобы
важна интересная
шли.
Работа, и она сегодня у нас есть. Это эксперименты, это проекты, это очень много, многие возможности для такого содержательного профессионального роста вот в этой работе, реализации в этой работе молодых педагогов. Дальше, конечно, это поддержка такая психологическая, я бы сказал, потому что здесь тоже важно, чтобы молодые педагоги, они были вот в каком-то сообществе, они могли обмениваться мнениями, опытом, обсуждать проблемы. И у нас есть совет молодых учителей, например, в Ленинградской области. И мы постоянно встречаемся, обсуждаем вопросы, предложения по развитию системы образования Ленинградской области, которых очень много у наших педагогов. Конечно, это материальное благосостояние, благополучие, это заработные платы. В первые 3 года в Ленинградской области существует доплата для молодых учителей. Ну и уровень заработной платы сегодня вот учителей соответствует средней заработной плате по региону. Это тоже чрезвычайно важно. Здесь мы полностью выполняем указы президента и даже чуть выше эти показатели. Конечно, это льготное жилье. И здесь есть льготная ипотека для молодых семей Ленинградской области. Это тоже важно. Со следующего года мы начинаем проект предоставления такого вот ведомственного служебного жилья для наших педагогов, в том числе для молодых педагогов. Ну и, конечно, профессиональный рост. Мы видим, если педагог показывает хорошие результаты, если ему интересен профессиональный рост, не только содержательный, да, вот что называется горизонтальная карьера, но и вертикальная, то мы, конечно, поддерживаем таких педагогов, и они становятся у нас руководителями крупных школ, руководителями центров. Вот, например, Денис Игоревич Рочев, он тоже сопредседатель Совета молодых учителей, один из победителей несколько лет назад, он был победителем российского уровня. Сейчас он вот с конца прошлого года возглавил Центр по работе с одаренными школьниками «Интеллект».
Спасибо. И все-таки никто не будет отрицать, что школа последних 3 десятилетий, пожалуй, уже, это школа с женским лицом. Как привести мужчин в школу в качестве педагогов? Ведь вот тот же Иван Иванович, это скорее исключение, нежели правило. Тут же вспоминается и учитель Чингиза Айтматова. Помнят и фильмы, читали, наверное. То есть вот мужского влияния в школе не хватает. Ну вот от силы физрук. В лучшем случае.
Видите, у нас историки, у нас литераторы, у нас учителя иностранного языка. Я думаю, что здесь все-таки мы видим положительную динамику и с точки зрения доли молодых учителей, и с точки зрения доли учителей мужчин, потому что эта доля возрастает у нас в Ленинградской области. Вот те меры, которые я перечислил, они как раз способствуют тому, чтобы приходили молодые учителя-мужчины в школу. И, конечно, это еще профориентационная работа, потому что важно, чтобы со студенческой скамьи молодой человек имел возможность проходить практику, он был закреплен за конкретным образовательным учреждением, чтобы ему, для него был определен хороший опытный наставник. Вот это чрезвычайно важно. Вот если молодой человек почувствует вкус к профессии, почувствует, что его ждут, и он будет востребован, и у него есть перспективы роста и горизонтальной, вертикальной карьеры, конечно, тогда мужчин в школе будет больше. Мы на это нацелены, мы с этим работаем. Естественно, мы прекрасно понимаем, что это невозможно сделать ни за год, ни за два, но в такой стратегической перспективе, конечно, меняется ситуация к лучшему.
Спасибо огромное, Сергей Валентинович. Спасибо всем, кто нам присылал сообщения на пейджер. Вот Надежда Харульская предлагает, поскольку это сельские школы, заводить приусадебные хозяйства, при школах выращивать овец, кроликов, чтобы
У нас есть теплицы.
Чтобы дети с детства приучались.
Да?
Есть это, оказывается. Антонина, ну, вот у вас один взгляд, а у нас другой взгляд на профессиональное образование. Я не думаю, что Сергей Валентинович и я тут все перевернули с ног на голову. А так, конечно, вы правы. Процесс получения образование длится все детство и отрочество, и этот процесс развития и становления человека. Вот и Сергей Валентинович в одной из своих статей на тему современной сельской школы сказал буквально следующее. В последние годы настоятельно требуется выработка стратегии, ориентированной на человека. Кстати, на этой неделе, 24 марта, областное родительское собрание на тему «От качественного образования к качеству жизни. Приоритетный проект». Это все ведь в одном русле идет, насколько я понимаю.
Абсолютно, потому что сегодня, с нашей точки зрения, качественное образование – это действительно условия и показатели, условия повышения качества жизни человека. Что такое качество жизни, да, если мы посмотрим, как рассчитывается индекс развития человеческого потенциала по методике ООН? Это уровень образования, это продолжительность жизни и уровень доходов человека. Но я бы еще здесь добавил следующее. Это прежде всего благополучие человека, социально-психологическое благополучие. То, с чего мы начали сегодняшний разговор, это то, когда тебя понимают, когда тебя принимают, уважают, чтобы человек вот, чувствовал это достоинство. Достоинство как личности. И тогда, я думаю, все будет хорошо. Тогда даже и какие-то, может быть, проблемы, может быть, какие-то трудности, они будут переживаться более легко, потому что человек знает, что да, сегодня этот вопрос не решен, но он будет обязательно решен завтра, потому что есть внимание к человеку, к его потребностям, к его личности.
Спасибо вам огромное, Сергей Валентинович. Вот на этой точке, хорошей точке, мы прощаемся с председателем Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергеем Валентиновичем Тарасовым. Сергей Валентинович, приходите еще.
Спасибо, с удовольствием.
И вам тоже огромное спасибо, но мне остается только познакомить вас с последним прогнозом погоды. И сейчас 5,5 градуса тепла, естественно, в Петербурге. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер штиль, но порывы до 2 метров, а влажность воздуха 61%. Сейчас в Петербурге 5,5 градуса тепла. Что касается завтрашнего дня, умеренный дождь в большинстве районов, мокрый снег временами. Температура воздуха ночью 0-5, местами до -8 градусов, а днем +3, +8. В Петербурге ночью местами небольшой снег. Температура воздуха ночью 0-2, днем +5, +7. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Это был последняя информация. Информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желают звукорежиссер Елена Голобородькая, дежурный редактор Даша Зубко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Встретимся в среду в 17:10. Удачи вам и по возможности. Будьте счастливы!